Говорит Радио Свобода. Разница во времени. Ведет передачу Владимир Торц. В канун 90-й годовщины расстрела последнего российского императора и его семьи имя Николая II, как об этом сообщили российские средства массовой информации, по результатам голосования в общенациональном телепроекте «Имя России. Исторический выбор 2008» заняло первое место. На сегодня отрекшийся от престола император по количеству проголосовавших за него опережает и Сталина, и Ленина, не говоря уже о Владимире Высоцком, Петре I и о нашем всем. Об Александре Сергеевиче Пушкине, количество фанатов которого почти вчетверо меньше, чем у последнего русского царя. Как и насколько связаны эти данные с особенностями национального сознания и каковы политические перспективы монархической идеи в сегодняшней России? Этому посвящен сегодняшний выпуск «Разница во времени». Для начала следует отметить, что участившееся на фоне голосования по проекту «Имя России» и «Царских дней» в Екатеринбурге дискуссии и просто высказывания об устойчивом монархизме российского общественного сознания и перспективах политического движения России в рамках монархической парадигмы страдают некоторой сумбурностью. Историк и богослов, профессор Московского государственного института международных отношений Андрей Зубов считает, что, когда говорится о монархическом сознании, следует четко разделять существующее в некоторых слоях общества желание возродить династическую монархию, с одной стороны, и ориентацию на единовластие, то есть предпочтение этой формы власти, идеи разделения властей и разного рода парламентским и избирательным процедурам. Кстати, в этом варианте неважно даже, будет ли единовластный властелин формально коронован, либо окажется обычным диктатором или тираном.
К сожалению, монархическая идея во втором смысле, в смысле ориентации на одного человека, на личность, а не на сумму положительных и отрицательных идей, которые эта личность исповедует, та партия, которой эта личность принадлежит, та традиция, которой она следует. Вот это, к сожалению, монархическая тенденция, тенденция личностной ориентации, как говорят политологи, она в русском обществе очень сильна, она в нем доминирует, и здесь, ну, понятно же, есть очень хорошая историческая основание для всего этого, то есть абсолютная монархия царской России, такая же абсолютная монархия практически всего коммунистического периода, такая же абсолютная монархия во многом с рядом оговорок, но все же в послесоветский период, когда реально того, кто брал власть, без его собственного желания от власти ни разу отстранить не смогли.
Ну что ж, такова, вероятно, реальность монархизма. Еще ведь Розанов отметил, что сущность его не в рациональных аргументах и не в программном оправдании, а в стихии, сотканной из воображения и чувства.
Да, да, но, понимаете, если воображение и чувство по отношению к, там, к династу, который представляет династию, правящую 300 лет, возможны, то какие могут быть воображения и чувства в отношении, ну, скажем, нынешнего президента Дмитрия Медведева, вчера просто никому неизвестного в России, или президента Владимира Путина, который за полгода до его избрания тоже был абсолютно никому неизвестен.
Но тут позвольте напомнить мальчика Мишу Романова, когда Земский собор в 1613 году выбирал его на царствование, тоже ведь не все знали. И ничего. Династия существовала 300 с лишним лет.
Монархия – это своеобразная форма легитимации существующей системы, которая вытекает из традиций, опирается на определенные ценности, отвечает на запросы огромной массы населения. И в этом смысле мне, конечно, кажется, что судьба российской монархии, она оказалась трагической, и трагической оказалась в первую очередь и как для российского государства, так и для российского народа.
Так рассуждает коллега Андрея Зубова по профессорству в МГИМО, член Общественной палаты Российской Федерации Андроник Мигронян.
Если если бы трансформация царского режима монархического была бы осуществлена более плавно и не было бы отречения Николая, то, может быть, устойчивость государства мы могли бы сохранить, а это означает, что мы могли бы избежать этого революционного хаоса, фронтального противостояния огромных масс людей друг к другу, миллионных жертв там, и всего того, что произошло потом в 20 веке в жизни нашего государства. То есть Николай и сам институт монархии, и царя, институт царя, они играли колоссальную стабилизирующую роль. Вот почему мне кажется, что после этого страна покатилась и пошла.
Как и у многих в прошлом коммунистов, ставших по нынешней моде государственниками-антикоммунистами, у члена общественной палаты Андроника Мигроняна редуцирована историческая память. Ну какую же колоссальную стабилизирующую роль играл убиенный в Екатеринбурге последний император, когда именно в его царствовании и случились и февральская революция, и октябрьский переворот? Совсем иначе, нежели Мигронян, говорит о стабилизирующей функции монарха молодой философ и литературный критик Оксана Тимофеева.
На мой взгляд, вот это вот представление интеллигенции о авторитарной личности, которая является представителем народа, оно является ошибочным. Да, конечно, возможность и действительность того, что монархическая идея сейчас как-то получает какое-то распространение, она связана с некими компенсаторными механизмами психологическими. Но прежде всего, на мой взгляд, с тем, что люди беспокоятся за свое будущее, они боятся перемен, то есть боятся того, что это будут перемены к худшему. Вот как рассуждает такой средней руки монархист, говорит, вот царь, он все время один. А вот завтра придет к власти Ле Пен, там послезавтра придет Жириновский или кто-то еще, и тогда будет еще хуже. Царь — это некий монарх, там это некий гарант стабильности и так далее.
Беседовать со средней руки монархистами, о которых упомянула Оксана Тимофеева, мне лично не доводилось, все больше с выдающимися. Вот, например, недавно прибывший в Россию из США для руководства Российским императорским союзом Георгий Федоров. Георгий Александрович, как вы оцениваете монархическую составляющую нынешнего российского общественного сознания?
С каждым годом она увеличивается, слава богу. Так что в этом я могу быть только доволен. Насколько оно большое, я не мог бы сказать бы точно, но по некоторым анализам оно приближается к 25% населения. Что, конечно, очень было бы хорошо, если это так, но в статистике не всегда можно верить. Но самое это важное, что, вот скажем, если смотреть сейчас на народное, так говорится, понятие исторической давности и вот уничтожение пиратской семьи и всего, крестные ходы, которые происходят вот в этом году по поводу и убийства императорской семьи, и вообще всего остального, все это празднование, 12-летие, это вот невероятное. То есть я такого еще никогда не видел в России. Так что я, честно сказать, очень доволен.
Георгий Александрович, можно, наверное, констатировать, что нынешние власти весьма терпимо относятся к монархической идее, к легальному функционированию в стране ордена Российский императорский союз.
Я бы не согласился с вами, но все равно хорошо, слушаю.
Ну, если вы не согласны, тогда вопрос, а как, по вашему мнению, относятся российские власти к монархической идее сегодня, к ее практическим перспективам? И чем мотивировано это отношение?
Я думаю, что теперешняя власть российская вообще не относится к даже такому понятию, что восстановление монархии в России возможно или нужно. Но что они поддерживают, скажем, аспект такой, чтобы люди бы вспоминали бы вот императора Николая II как святого и тому подобное, это они придерживаются, потому что они, по-моему, хотят поставить крест на это. Вот мы вот позволяем вам, вот вы можете восхвалять, вы можете делать его святым, и дело с концом, и на этом заканчивается период монархический в России. Понимаете?
Но позвольте напомнить вам покровительственное отношение к родственникам Николая II и со стороны президента Ельцина, и со стороны президента Путина. Про Медведева ничего не знаю, но думаю, как и многие другие политические линии предшественника, он и это унаследует. Ведь, помимо прочего, такое отношение позволяет выглядеть весьма респектабельно в глазах внешнего мира.
Да, для них это выгодно сейчас, чисто политически, потому что если возьмем церковное общество как таковое православное России, и я бы сказал, что большинство духовенства в России, просто потому что они православные, они считают себя монархистами, то это уже придает какую-то силу движения монархистского мышления вообще тут. И так что они бы, конечно, это глупо было бы с их стороны, скажем, высказывать против официально. Глупо, политически глупо. Так что они могут заигрывать, может быть, но они нигде не выскажут вам нигде абсолютно, что, скажем, они считают возможность восстановления монархии. Вот, скажем, Путин по телевизору, где его молодежь спрашивала вопросы насчет государства, насчет всего, и кто-то спросил его насчет монархического строя, и возможно ли вообще это восстановить в России. На что он сказал, нет, это, конечно, уже нет. Она была хорошая в свое время, то все, но сейчас уже это совсем другой век, монархия уже устарела. В таком духе.
Радио «Свобода» – программа «Разница во времени», которую ведет Владимир Торц. Сегодняшняя передача посвящена месту монархизма в современном общественном и политическом сознании России. Я продолжаю свою беседу с недавно прибывшим в Россию из США для руководства Российским императорским союзом Георгием Федоровым. Георгий Александрович, а как лично вы видите перспективы монархического движения в России? Возможно ли реализация на практике и в какой форме идей, которыми вы одухотворяетесь?
Да, я считаю, это не только возможно и нужно для спасения России. Без этого Россия не только будет раскалываться и уничтожать самого себя, если не восстановит монархию. Это мое личное мнение. Практически это очень возможно. Если взять даже простой референдум, сделать в России по поводу восстановления монархии, что народ со временем возьмет и выберет это. Есть вот такой подход. Подход также есть, если церковь больше будет открыто выступать за возвращение монархической власти в России. Как, скажем, в Грузии. Патриарх заявил, что грузинский народ требует восстановления монархии. И он считает, что это обязательно.
Позвольте уточнить. В ходе свободного волеизъявления народа, о котором вы говорите, допускаете ли вы избрание на царствование какой-то другой династии?
Нет, я никак это не могу себе представить. Династию избирать невозможно, когда клятва 13-го года остается действительной до сегодняшнего дня и, может быть, только из дома Романовых. Весь русский народ знает, кто такой глава династии. А это великая княгиня Мария Владимировна, а наследник сын ее царевича Георгий.
Что вы можете хотя бы кратко рассказать о них, как о знакомых вам людях?
Ну, во-первых, я их очень хорошо лично знаю. Во-вторых, они всю жизнь свою дали в служении России. Они везде защищают русский принцип, защищают русскую честь, все время выступают где-то. Великая княгиня сейчас возглавляет много всяких благотворительных организаций тут в России и тому подобное. Так что они работают день и ночь.
Кем же и где работает сейчас цесаревич?
Цесаревич сейчас, к сожалению, должен фактически содержать мать и бабушку, потому что денег-то у них никаких нету. Глупые размышления у людей, что Романовы богаты или там что-то. Они живут как простые люди, и он сейчас работает в Женеве и зарабатывает хлеб для бабушки и для матери. А когда есть возможность, он приезжает в Россию, навещает Россию, ну, по крайней мере, раз в год.
А где и в каком качестве он работает в Женеве?
Точно не могу вам сказать этого, просто не могу, потому что одно время он работал в управлении там каком-то, ну, Соединенной Европы. Он юрист, закончивший Ельский университет, так что он какую-то там обязанность имел. Но сейчас он перешел в какую-то другую, сейчас, честно сказать, просто не знаю. Я только знаю, что он и зарабатывает деньги, потому что Мария Владимировна, великая княгиня, всем разъезжает по всему свету. И, слава богу, вот когда ее приглашают в Россию, за это платят русские монархисты тут. А так, вообще-то, живут они, как говорится, считая центы. Или копейки, или там динары, или как деньги они находятся в Испании.
Обосновавшийся ныне в Петербурге руководитель Российского императорского союза Георгий Федоров. Уже после нашей с ним беседы я прочел на одном из российских сайтов, что в ходе нынешнего визита Мария Владимировна простила убийц царской семьи и заявила о своей готовности вернуться в Россию, чтобы возглавить монархию.
«Я все решила давно, но жду, пока российский народ и правительство даст нам знать, что они хотят, чтобы императорский дом вновь жил в России. Нужна ли России монархия? Люди сами должны это для себя решить». Я считаю, что это самая гибкая система, которая дает нации что-то вечное, на что люди могут опереться, будь они той или другой партии. Я хочу быть для русского народа другом и матерью, к которой всегда можно обратиться.
И дальше, на том же сайте.
Российский народ, как обычно, безмолвствует. Так и представляется, что Мария Владимировна со всем своим семейством обосновалась у стен Кремля и ждет, пока задыхающийся от уз демократии российский народ вознесет ее на престол. Впрочем, великая княгиня тут же опровергла подобные предположения, еще раз подчеркнув, что должны быть особые обстоятельства, статус, чтобы было понятно, что правительство и народ хочет моего переезда.
Судя по другим сообщениям, часть народа, к примеру, представители Тульской епархии Русской Православной Церкви, уже высказалась.
«Мы не признаем царственного положения Марии Владимировны».
А тульские коммунисты поддержали духовных пастырей своих православных земляков.
«Существующий дом Романовых – это не какая-то конструктивная объединяющая сила. Это светская тусовка, не имеющая никакой силы. Он не оказывает ни серьезного политического влияния, ни какой-то серьезной благотворительной помощи. Российским гражданам это неинтересно, им совершенно чужды царственные волнения и переживания. Все это из раздела светской хроники. Как страница истории это может быть интересно, но не имеет смысла в настоящем».
Как показывают недавние президентские выборы, существующая ныне в России система власти, поэтически именуемая иногда суверенной демократией, в восприятии значительной части общества во многом устройством своим близка системе монархической и вполне устраивает большинство участников недавних выборов. Это восприятие, кстати, отразилось в нынешнем рейтинге имени последнего императора в проекте «Имя России». Так где же разница между упомянутой суверенной демократией и государственным устройством, о котором взыскуют российские монархисты? Профессор Андрей Зубов.
Да, пожалуй, в монархии, в общем-то, почти все есть, кроме официального ее объявления. Потому что, в общем, монархия не обязательно должна же быть династической. В принципе, в той же Византии императоры не совсем не обязательно были детьми там императоров. И вот та традиция, которую сейчас фактически установили в России, а до этого это была традиция коммунистическая, назначение генеральных секретарей, это традиция именно византийская, когда следующего императора, не связанного, как правило, кровным родством с предшественником, но связанного общим делом, но помоложе, его назначает из видов собственной выгоды, да и с выгоды своей семьи, правящий император себе сначала соправителем, ну а после смерти своим преемником. Так что в этом смысле мы скорее воспроизводим сейчас не западноевропейскую династическую монархию, а вот византийскую такую монархию избираемую. Причем, кстати говоря, еще один момент в этой монархии похож. Дело в том, что император назначал себе соправителя, а потом преемника, но официально он утверждался ипподромом. То есть народом. Народ собирался не у избирательных урн, а, как правило, на самом популярном месте Константинополя на ипподроме. И вот он там должен был криком, а не отнюдь неправильным голосованием, как, скажем, в Афинах древних выбирали магистратов. Он должен был криком поддержать, что достоин, достоин этот человек быть императором. Понятно, что недостоин не кричали, потому что это плохо могло кончиться. Те, кто не хотели кричать, просто не шли на ипподром. Так что в этом смысле наши нынешние выборы тоже очень напоминают ипподром с криками «Аксиос, достоин».
Так считает историк Андрей Зубов. Получается, что Россия сегодня – это как в кино «Уроки Византии» в действии. Андрей Борисович, ну тогда у меня последний вопрос. А имеет ли эта своеобразная квазимонархическая система, можно ее и суверенной демократией называть, дело же не в названии, имеет ли она жизненные перспективы? И какие?
Да. Что касается названий, кстати говоря, то ведь очень часто практически республиканские форумы именовались монархиями в древности, потому что так было принято тогда всех именовать. И многие тираны объявляли себя королями. Сейчас многие фактически короли и императоры, которые назначают себе преемников, даже собственных детей, как Алии в Азербайджане, они именуют себя президентами, хотя уже это, безусловно, монархия. То есть вопросы моды, традиции, исследования формально, конечно, формально, в названиях за, ну, лидерами мира, там, скажем, Соединенными Штатами, западноевропейскими странами, заставляет вот одевать скромный черный костюм президента, а не подбитую горностаем мантию короля. Но, по сути говоря, конечно, очень много монархического есть вообще сегодня в мире, и в том числе на постсоветском пространстве. Что же касается перспектив, то, вы понимаете, вот такая монархия, которая на самом деле является просто, естественно, формой диктатуры, узурпации власти определенной группы лиц, которые внутри себя ее наследуют, она может существовать до тех пор, пока общество на это согласно, пока общество довольно или запугано. Я думаю, что нынешнее российское общество не запугано, запугать его довольно сложно. Сейчас нет средств запугивания, нет средств подавления массового. Конечно, отдельных людей легко подавить и даже уничтожить. А вот что касается довольства, пока оно довольно. Понятно чем? Довольно тем, что живут как никогда хорошо. Так хорошо никогда русские люди не жили, ну, по крайней мере, со времен Первой мировой войны. А до этого никто не помнит. Поэтому, как только ситуация изменится, причем измениться она может по двум причинам. Или станут хуже жить, или станут просто умнее и ответственнее. И в силу образования, знакомства с жизнью на Западе, культуры, общения там на языке, в интернете и так далее. До тех пор вот эта такая псевдо-республиканская форма правления, которая наша существует, на самом деле, естественно, около монархической, будет существовать. Но когда же люди почувствуют, что просто властью наслаждаются не ради власти, а ради того, чтобы более крупный кусок класть в собственный рот, чем в рот подвластных, тогда подвластные могут сделать примерно то же самое, что сделали в Соединенных Штатах при Джефферсоне и Вашингтоне. Понимаете, просто сказать, что нет, дальше мы не хотим отдавать другому дяде то, что заработали собственными руками. И тогда монархии кончаются и возникают республики. Или монархии становятся такими, как в Великобритании, когда король царствует, но не управляет.
Андрей Зубов, а также Андроник Мигранян, Оксана Тимофеева и Георгий Федоров в выпуске программы «Разница во времени», посвященном месту монархизма в современном общественном и политическом сознании России. Автор и ведущий Владимир Тольц, продюсер Марина Смирнова. Всего вам доброго.
Каждую субботу в программе «Час прессы. Спорт»
обсуждаем самые интересные публикации и телерепортажи.
Отвечаем на вопросы и узнаем мнение слушателей.
Выполняем их просьбы и знакомим с компетентным гостем.
Подводим итоги важнейших соревнований.
Слушайте «Час прессы. Спорт» в субботу в прямом эфире в 13.07, повтор в 21.07 по московскому времени.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 8:30. Коротко об основных новостях к этому часу. В Ингушетии в результате обстрела погиб военнослужащий внутренних войск. Четверо ранены. У населенного пункта Гази-Юрт неизвестные открыли огонь из гранатометов и автоматов по двум автомашинам с военнослужащими. Ведется поиск нападавших. В Москве прошли переговоры российского руководства с министром иностранных дел Германии Франком Вальтером Штайнмайером. Обсуждался, в частности, план урегулирования грузино-абхазского конфликта, предложенный Германией. В Грозном прошел митинг с требованием решить проблему с исчезновением людей в Чечне. В Женеве сегодня состоятся переговоры по иранской ядерной программе. Впервые на них будет присутствовать представитель США, заместитель госсекретаря Уильям Бернс. Президент США Джордж Буш и премьер-министр Ирака Нури Аль-Малики договорились включить в примерный график вывода американских войск в двустороннее соглашение о безопасности. В Афганистане похищены два гуманитарных работника из Франции. Ответственность за похищение пока никто на себя не взял. На борту подводной лодки, задержанной военно-морскими силами Мексики на этой неделе, обнаружено около 6 тонн кокаина. Министр внутренней безопасности США Майкл Чертов сообщил, что мексиканские военные использовали информацию, переданную им американскими спецслужбами. Папа Римский Бенедикт XVI в ходе визита в Австралию принес извинения за действия католических священников-педофилов в этой стране. Первый заключенный американской военной тюрьмы в Гуантанамо предстанет перед судом в понедельник. Это бывший водитель Усамы Бен Ладена, гражданин Йемена Салим Хамдан.
Говорит радио «Свобода». Документы прошлого. Ведут передачу Ольга Эдельман и Владимир Тольц. Вы слушаете очередную передачу из цикла 1918. Великим и страшным этот год назвал Михаил Булгаков. И вот теперь, в 2008-м, мы один за другим отмечаем 90-летние юбилеи событий того 18-го года. В ночь с 17 июля на 18 на Урале, в Екатеринбурге, были расстреляны отрекшиеся от престола Николай II и его семья, жена, дети, приближенные. Об этих драматических событиях сейчас говорят довольно много. Ну а мы, вспоминая сегодня горестную судьбу последней царской семьи, поговорим сейчас вот о чем. Казалось бы, кому и быть самыми настоящими несгибаемыми монархистами, как не членом царствующей династии. Между тем, ведь было-то не так. В многочисленном, разветвленном к началу XX века доме Романовых царил, как позднее стали говорить по-русски, плюрализм мнений. Герой сегодняшней передачи – великий князь Николай Михайлович, известный историк. Он называл себя республиканцем.
Давайте сразу скажем, дело не только в теоретических взглядах. Михайловичи, как теперь становится понятно, сыграли свою роль в предреволюционных событиях. Мы об этом говорили уже в наших передачах, но я напомню. Брат Николая Михайловича, великий князь Александр Михайлович, семейная кличка у него была Сандро, был в двойном родстве с царской семьей. Он был женат на младшей сестре царя Ксении Александровне. Их дочь Ирина вышла замуж за небезызвестного Феликса Юсупова. В декабре 16 года Феликс и молодой великий князь Дмитрий Павлович стали главными действующими лицами убийства Распутина. Феликс в мемуарах рассказал, что незадолго до того, когда всем вокруг стало уже ясно, какую гибельную политику ведет Николай, как скверно влияет на него царица и насколько компрометирует их обоих Распутин, так вот Феликс вспоминал, что среди даже царствующего дома обсуждалась возможность смещения Николая II и замены его кем-то другим из Романовых. Инициатором или одним из инициаторов этой идеи был как раз Николай Михайлович. Более того, в планы была посвящена императрица-мать Мария Федоровна, которая к тому времени настолько не могла видеть происходящее в семье царственного сына, что уехала в Киев. Из писем к ней Николая Михайловича видно, они обсуждали устранение Распутина, а затем и Александры Федоровны.
Но и с этим не успели. Февральская революция грянула раньше. Видимо, некоторое политическое чутье у этих представителей дома Романовых было, но жизнь, как часто бывает, тогда обгоняла даже весьма смелые идеи.
Письмо великого князя Сергея Михайловича брату великому князю Николаю Михайловичу 1 марта 1917 года. «Мой милый Николай, теперь я тебе сообщу, что здесь происходило, когда Ники сюда приехал. Был болен простудой и лежал в кровати. Вышел из дома только 1 марта, и что происходило у него, я точно не знаю, но по рассказам он ни с кем не говорил. Об отъезде его в ночь с 27 на 28 я узнал только 28 в 10 утра. В этот день я первый раз встал. Днем 1 марта узнали, что поезда не пропускают, и они блуждают между Балагим и Дном. Все очень волновались. Бедный Алексеев ужасно страдал. Родзянко говорил с ним по аппарату, что необходимо немедленное отречение в пользу Алексея с регентством Миши. Сейчас же все сообщалось русскому для передачи царю по приезде в Псков. Прямых сношений с поездом не было. Время шло, и с ним из Петрограда приходили все более и более тревожные сведения. Началось ожидание приезда в Псков Гучкова и Шульгина. Алексеев сообщал русскому для доклада царю о необходимости отречения в пользу Алексея. Все главнокомандующие, вплоть до Николая Николаевича, телеграфировали в Псков то же самое. Началось томительное ожидание решения. До поздней ночи я сидел с массой офицеров в телеграфной комнате в ожидании решения. Наконец пришла телеграмма, что акт отречения подписан. Все выдохнули, но остались ожидать следующей депеши с изложением манифеста. Когда же пришла телеграмма об отречении в пользу Михаила, мы все ахнули, так как все знали, что это противозаконно. Конец после этого был уже ясен. Ночью Родзянко сообщил Алексееву, что отречение опоздало, а днем сообщили, что Миша временно отказался. Я сейчас же вызвал Сандро к аппарату и советовал сюда привести Марию Федоровну. Я уже был уверен, что Мария Федоровна приедет только для прощания с сыном. Вчера она с ним простилась, и его увезли в Царское. Сегодня Мария Федоровна уехала с Сандро в Киев, где спокойно. Марии Федоровне разрешено жить, и местные общественные власти ей гарантировали неприкосновенность. Очень надеюсь для бедной старушки, что ее никто не тронет. Тяжело было на нее смотреть, что она еще не вполне дает себе отчет в создавшемся положении. Вот в кратких словах все, что происходило здесь.
В общем-то, великий князь Сергей Михайлович излагает события, теперь хорошо известные. Но любопытно, как он их излагает. Вот смотрите, он и те, кто был рядом с ним, с облегчением выдохнули, когда пришло отречение Николая II. Затем ахнули, потому что отречение в пользу Михаила считали противозаконным. Обратите внимание, тогда им еще казалось, что вопрос о законности престолонаследия важен и вообще имеет смысл. В нашей московской студии доктор исторических наук Диляра Исмаилзаде. Диляра Ибрагимовна, прежде всего я попрошу вас рассказать сейчас нашим слушателям об обоих великих князьях Сергея и Николая Михайловичах. Кем они были? Что это были за люди?
К сожалению, нет времени особенно пространно говорить об этих двух персонажах. Поэтому мне казалось бы более правильным сосредоточиться на том периоде историческом, когда вот проявилось как раз в Николае Михайловиче прежде всего вот это вот стремление к пересмотру модели власти. Вы правильно говорили о том, что удивительное дело, но чтобы в императорском доме вдруг говорили о низвержении монархии. На дворе был 20 век. Уже представление об институтах государственной власти, в том числе монархической, когда уже история давала примеры конституционной монархии, невозможно было такое раболепное отношение к монархической идее, которая, кстати, переживала тогда кризис в России очень основательный. И то, что в авангарде идеи смещения монарха стояли члены императорской фамилии, потому что они были вблизи этого всего. И вот эта вот идеализация самодержавной власти, которая особенно развивалась при Николае II, и, конечно, в какой-то степени она разжигалась Александрой Федоровной, конечно, это совершенно объяснимо, тем более, что речь идет об историке. Николай Михайлович был историком, историком замечательным, и историком, который занимался тем периодом российской истории, которая как раз дала первые образцы таких деятелей государственных, как Александр I, пытавшийся как-то реформировать и демократизировать строй российский. Кроме того, Николай Михайлович, я бы сказал, человек мира, особенно связанный с Францией, связанный с французской государственной политической элитой. И нужно сказать, что вот эта вот республиканская Франция, она для него, конечно, являлась моделью государственного устройства, хотя он прекрасно понимал, что к России это неприложимо ни в коем мере. Единственное, о чем можно было бы как-то говорить о России, это о постепенно эволюционном пути развития. Но нужно сказать, что и события, стремительно развивавшиеся в России, они, конечно, такого мыслящего человека, как Николай Михайлович, подталкивали к тому, чтобы как-то радикализировать свои представления об устройстве России. С началом империалистической войны он просится, чтобы ему Николай II разрешил с инспекционной поездкой отправиться на фронт. И то, что он там увидел, его потрясло. Состояние командования, вообще состояние нашей армии. И то разложение, которое, к сожалению, уже охватило российскую армию. Кроме того, он очень хорошо почувствовал дыхание вот этого вот уже социализма, которым была объята и Европа тоже. И поэтому он считал, что вот эта вот угроза социализма, она имеет планетарный характер, и этому должно быть что-то противопоставлено. Между тем, то, что происходило в России, оно меньше всего настраивало на то, что Россия окажется как-то в стороне от этого, и наоборот, он считал, что Россия уже потенциально носит в себе страшный бунт и страшный переворот.
А в 1917 году где они оба находились, Николай Михайлович и Сергей Михайлович?
В 1917 году Сергей Михайлович находился в Ставке, в Могилеве, потому что он был полевым инспектором артиллерии, он был, собственно, главным человеком артиллерии, он был очень крупным специалистом, артиллеристом, и, так сказать, вся артиллерийская часть войны как раз лежала на нем. А что касается Николая Михайловича, то Николай Михайлович 1 марта, вот когда как раз писано было письмо, он в тот день прибыл в Петроград, прибыл он из Грушевки. Как он туда попал? Это как раз один из ярких эпизодов борьбы вот этой так называемой Великокняжеской фронды, в том числе самого Николая Михайловича, против режима, который существовал, и против царя и Александра Федоровна. Дело в том, что он решил обратиться к Николаю II с так называемым открытым письмом. 16 ноября он приезжает к нему в Ставку в 16 году и начинает обсуждать с ним проблемы России, вот эту чехарду министерскую, которая там происходила благодаря очень такому резкому вмешательству Александра Федоровны в государственные дела. И он считал, что единственная возможность как-то улучшить ситуацию – это отстранить ее. Он прямым текстом говорит Николаю II о том, что необходимо ее отстранить, и, конечно, о влиянии Распутина. Вот если вы возьмете переписку Александра Федоровны с Николаем II, как раз когда он находился в Ставке, вас поражает тот напор, с которым она наступала на Николая II, требуя сместить то одного министра, назначить другого министра. И вот в открытую все Николай Михайлович в резкой форме говорил об этом. И нужно сказать, что Николай II со свойственным фригидностью, нужно сказать, он фигурой был такой, я бы сказала, фригидно отстраненный. Он выслушивал его, как-то не то чтобы соглашался, но и не спорил с ним. И реакция его была совершенно непонятна. Нужно сказать, что письмо это было опубликовано только после февральской революции. И уже потом Николай Михайлович в интервью с редактором газеты «Русское слово» подробно описал, как проходила эта беседа, как Николай Михайлович нервничал, у него гасла сигарета, а Николай II услужливо подносил там спички, зажигал и так далее. И под конец Николай Михайлович резко ему сказал: «Вот мы с тобой здесь вдвоем, никого нет, во дворе полно солдат, ты можешь велеть меня расстрелять и закопать, об этом никто не узнает». Вот до такой резкости дошел вот этот вот разговор. И потом, когда Николай II дал прочесть это письмо Александре Федоровне, она разорвала его в клочья и кричала, что его надо выслать в Сибирь и вообще надо выслать из Петербурга. Вы понимаете, не имела права императрица давать такого распоряжения Николаю II и решать судьбу великого князя. Это было беспрецедентно, но это произошло. И в ночь с 30 на 31 декабря под новый 1917 год престарелый министр двора императорского Фредерикс пришел и, значит, объявил волю Николая II, чтобы Николай Михайлович покинул столицу. Ну, статус и вообще взаимоотношения в императорском доме были таковы, что это не таким образом должно было быть сделано. Но он уехал в Грушевку, Херсонской губернии, в свое имение, где он и находился до 1 марта. Выслан он был на 2 месяца. И вот 1 марта, когда Сергей Михайлович ему пишет, он прибыл в Петроград.
Давайте продолжим чтение письма Сергея Михайловича Николаю Михайловичу от 1 марта.
Сандро и я, мы совершенно спокойно смотрим на будущее и почти уверены, что нас уберут с фронта, но сами подавать в отставку не имеем права в настоящее время, так как служим и по закону не имеем права. Сегодня все присягнули на верность российскому государству и временному правительству. Во всех армиях настроение бодрое.
Ну, идеи идеями, а если посмотреть, о чем дальше речь в том же вот письме Сергея Михайловича шла, то видно, что на фоне, так сказать, судьопотечества его, великого князя, все же волновала больше собственная семейная жизнь, отношение родни к его гражданской жене, известной балерине Матильде Кшесинской. Он ее зовет «Малечка». Кшесинская к тому времени уже лет 20 жила с Сергеем Михайловичем, хотя сын Владимир, упоминаемый в письме, был у нее от другого великого князя, от Андрея Владимировича, с которым она потом, кстати, в эмиграции вступила, так сказать, в законный брак, венчалась в Каннах в 21-м. И это все, в общем, создало ей скандальную славу. Ну, а особняк Кшесинской на Петроградской стороне отлично известен еще по краткому курсу истории ВКПБ. Этот дом, почти дворец, в марте 17-го захватили большевики. Именно там до самого октября находился большевистский ЦК и Петроградский комитет, и военная организация большевиков, и правда. Но на момент написания письма под сношениями с домом на Петроградской имеется в виду, конечно же, отношение Сергея Михайловича с Кшесинской, а не с большевистским ЦК.
«Марков мне в письме передал твое поручение о том, чтобы все мои служащие, живущие во дворце и при запасном доме, и моторы, стоящие в гараже, прекратили бы свое сношение с домом на Петроградской. Не знаю, чем вызвано такое твое желание. Я этим очень огорчен. Ты знаешь, как я привязан к Вове, и как я горячо люблю, и как он ко мне привязан. Ты знаешь, что я живу с Малечкой 22 года, это не в смысле физическом, но живу одним домом и одними средствами. Мне кажется, я мог бы рассчитывать на твою дружбу и рассчитывать на тебя, что в случае большой опасности для них я могу обращаться к тебе с просьбой уберечь их. Какое тяжелое разочарование для моих братских чувств. Я всегда смотрел на тебя, как на самого близкого ко мне брата, не знаю, что и думать. То, что ты пишешь о Малечке, прямо ужасно. Я не знаю, кто против нас озлоблен, и причина этого озлобления кроется только либо в личных счетах на сцене, либо во вздорных слухах. Я клянусь перед образом, что за ней нет ни одного преступления. Если ее обвиняют во взятках, это сплошная ложь. Все ее дела вел я, и я могу представить, кому нужно, все самые точные данные, какие деньги у нее есть и были, и откуда они поступили. Я знаю, что ее дом грабили и грабят. Воображаю, сколько дорогих и художественных вещей пропало. Неужели ты не веришь твоему брату, который клянется, а веришь слухам, которые распускают злонамеренно? Люди. Я думаю, что раз ты хорош со всеми, я мог бы обратиться к тебе за защитой, но теперь, после получения письма, ты для меня пропал. Ты пишешь, что если я приеду, чтобы я не смел с ними видеться. Что же, я, подлец, брошу свою жену гражданскую и своего мальчика? Нет, я всю жизнь был честным и благородным, таким и останусь. Горячо тебя любящий твой брат Сергей».
Говорит радио «Свобода», документы прошлого. Мы обсуждаем двух великих князей из дома Романовых. Братья Сергей и Николай Михайловичи в 1917-м переписывались, обсуждали революционные события, как-то не особенно горевали о падении династии. Сергей Михайлович волновался из-за семейных дел. Его гражданской женой была балерина Матильда Кшесинская. Как я понимаю, после февральской революции Кшесинская оказалась фигурой скандальной и одиозной. И были какие-то слухи о ее взяточничестве. И я прошу об этом комментарии нашей гости, историка Диляры Исмаилзаде.
А вы знаете, что прежде всего хочу позволить себе обидеться за Сергея Михайловича. Ну, я сказала немножко о том, что это был замечательный профессионал, артиллерист. Действительно, там по ведомству военному были большие разоблачения сделаны по поводу взяточничества, дела Мясоедова и так далее, к которому ни Сергей Михайлович, ни Кшесинская абсолютно никакого отношения не имели. Говоря об этом тандеме Сергея Михайловича и Кшесинская, нужно сказать, что это все тоже было не так просто. Это не была какая-то ее погоня за какое-то свое положение в императорском доме. Я тут не буду напоминать о том, что она была возлюбленной цесаревича Николая II,
Но то, что их соединило с Сергеем Михайловичем, это очень интересно, потому что в это время у Сергея Михайловича был большой собственный крах личной жизни. Он был влюблен в сестру Николая II, Ксению, впоследствии вышедшую замуж за Сандро, за Александра Михайловича. Очень тяжело перенес Сергей Михайлович выбор Ксении, с достоинством перенес, но он находился в тяжелом состоянии, он любил Сандро. И в это время Николай II женится на Алекс. И, значит, Кшесинская тоже, так сказать, в состоянии душевной катастрофы. Это действительно было так. Она любила Николая II. И тогда получилось так, что они как-то двинулись навстречу друг другу. Она, может быть, не столько из-за любви к нему, а он потому, что был таким человеком, был человеком сентиментальным. Но я должна защитить и Малечку тоже. Потому что, прежде всего, она всегда, всю свою жизнь пыталась подтвердить свою репутацию, как репутацию балерины, а не вот этими своими успехами, так сказать, на ниве завоевания членов императорской фамилии. А что касается Андрея Владимировича, действительно, она в него влюбилась, потому что она, Сергея Михайловича, она не была влюблена. Любила она Андрея Владимировича, просто один был любим, другой был надежен. Он прекрасно понимал свое положение при ней.
Сергей Михайлович Николаю Михайловичу, 3-4 мая 1917 года. «Мой милый Николай, события несутся с головокружительной быстротой, но безумцы живут скорее, чем благоразумный элемент. Боюсь, что Керенский, пользовавшийся месяц назад громадным авторитетом, теперь уже устарел, и развращенная армия вряд ли его послушает. Теперь что солдат, что мужик – это все одно». И все они, обуреваемые алчностью, составляют 150 миллионов дикарей. Должно свершиться чудо, чтобы войска стали воевать, а остальные – жить по законам человечества. Очень интересно, чем кончится приезд всех главнокомандующих в Петроград. Как говорят, они уехали отсюда с каким-то твердым решением, оставшимся в тайне для всех. Эти господа все очень решительны и за словом в карман не полезут. Возможен конфликт. В пятницу здесь собирается съезд офицерских делегатов для образования Союза офицеров армии и флота с исключительной целью поддержания мощи армии. Этот союз не нравится петроградским и московским офицерам, так как боятся потерять свое влияние на фронте. Здесь учредители надеются, что придут настоящие офицеры, а в столице пока фигурируют прапорщики и разные тыловые мерзавцы и авантюристы.
Что бы ни думал Сергей Михайлович о Керенском, утратившем авторитет, но на следующий день после того, как это письмо было написано, сменился состав Временного правительства, и Керенский занял пост военного и морского министра. Думали о наступлении на фронте, этим, видимо, и объяснялся приезд в столицу командующих войсками. Наступление состоялось в июне и кончилось, как известно, неудачно. Дальше Сергей Михайлович спрашивал об императрице-матери, которая семьей Александра Михайловича была в Крыму, в имении Айтадор под домашним арестом.
Нет ли у тебя подробностей? Что было в Айтадоре? Неужели обыскивали Марию Федоровну, Ксению и Сандро? Бедная старуха, что ей приходится переживать? А Малечке ведется следствие, и она радуется, что наконец все выяснится. Пока вызывали ее в банк, чтобы открыть ее ящик. Она посылала поверенного, так как ящик пустой, и сообщила следователю, какие у нее деньги есть и откуда к ней поступили. Очевидно, дело идет о взятках, которые брали другие под ее флагом. Вероятно, меня тоже скоро вызовут в связи с этим делом и делом Сухомлинова. Крепко чмок. Горячо любящий тебя твой брат Сергей.
Я снова обращаюсь к нашей гости Диляре Исмаилзаде. Ну вот, Александр Михайлович молодец, свою семью уже к тому времени увез в относительно безопасный Крым. Там в Крыму тоже, конечно, были революционные матросы, было очень неспокойно. Однако те Романовы, кто успел уехать в Крым, спаслись. Пока же весной 17-го великие князья кто где и вроде бы не особенно тревожатся. Мы-то знаем, через год с небольшим, в июле 18-го, Сергея Михайловича вместе с другими родственниками расстреляли в Алапаевске. Вскоре расстреляли и Николая II с семьей. Николай Михайлович их пережил. Он был расстрелян в Петропавловской крепости в январе 19-го. Пережил ненадолго. Уж он-то, увлекавшийся историей, он что, про французскую революцию не читал, что ли? Неужели они не понимали опасности? У них почти год был, ну, не год, допустим, полгода до октября, чтобы уехать, убежать. Ну, так что же они?
Вы знаете, что вот как раз в вашем вопросе содержится ответ. Они знали, но они считали для себя невозможным бежать от Николая II. Они считали для себя недопустимым оставить его в этой ситуации, несмотря на то, что они все время выступали против того, что он делал, и что, собственно говоря, в значительной степени сгенерировало ту ситуацию, которая произошла. У них было свое понятие о чести. То они остались, они не уехали. Сандра уехал, а они нет.
Да, кто в этой истории уцелел, так это столь симпатичная Диляре Ибрагимовне Матильда Кшесинская. Более того, перед самой революцией очередной влюбленный в нее великий князь, на этот раз Андрей Владимирович, отец ее сына и будущий ее муж, подарил ей особняк на юге Франции. Как оказалось, очень кстати, в петербургском-то ее особняке до сих пор музей революции, правда, сейчас его переименовали в музей политической истории, кажется. А сама Матильда Феликсовна, которую один злоязыкий эмигрант некогда назвал предпоследним листком летописи убиенной царской фамилии, дожила до глубокой старости и в возрасте почти 100 лет, 99, скончалась в Париже, в 71-м году. Вы слышали «Документы прошлого». В передаче участвовал доктор исторических наук Диляра Исмаил Заде. Звучали документы Госархива Российской Федерации. Продюсеры Марк Штильман и Александр Аркадьев. Вели передачу Ольга Эдельман и Владимир Торц.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Анадыря до Брянска и от Норильска до Астрахани, в больших и малых городах, поселках и деревнях, люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра и повторяется в воскресенье в 4 и 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Что значит быть россиянином?
Думай о себе, не забывать о стране, в которой живешь.
Это неимоверная гордость за свою землю, за свой народ, невзирая ни на что.
Практически только родина, прах отцов. Вот это и связывает.
Я редко задумывалась на эту тему, но все-таки в большей степени, с сожалением, почему такая прекрасная страна и почему так мало мы ей гордимся.
Для меня это не самое важное. Человек должен иметь другие определения. Например, свободный человек или нет.
Это такой обнаженный, натянутый нерв. Это и хорошо, и плохо.
Чтить историю – это обязанность каждого россиянина. Он знает, в какой стране он живет, и он чувствует, что он может отдать себя за свою страну.
Достаточно посмотреть на свой город и понять, насколько тебе он дорог, и насколько ты способен сделать что-то, чтобы он стал лучше.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9760, 12005 и 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».